Спасение на водах. База съемочной группы «Балкера» располагалась через пару кварталов. Оккупировали пол парковки, и не задешево, по прикидкам Джексона. Всю неделю снимают здесь. В арке Джулию похищал бесноватый психопат, который сбежал из тюрьмы и теперь прятался от полиции. Джексон не запомнил, почему бесноватый психопат решил привести Джулию на море. Спустя время Джексон перестал вникать в арку. «Уже пять», — Джулия говорила, что, скорее всего, примерно сейчас должна закончить. Завтра у нее выходной, и сегодня Натан переночует у нее в гостинице «Краун Спа». Джексон предвкушал тихий вечер. Жить с Натаном все равно, что внутри спора. До последнего времени Джексон и не сознавал, как ценит одиночество. «Кое-кто назвал бы это затворничеством», — сказала Джулия. «Длинное громкое слово», — сказал Джексон. А до конца каникул еще несколько недель. Сын скучал по друзьям, сын вообще скучал. Он, более того, по его словам, подыхал от скуки. «По результатам вскрытия», — сообщил ему Джексон, «в графе «Причина свидетельства о смерти» еще никто и никогда не писал «скука». «А ты видел вскрытие?» — оживился Натан. 100 раз, — ответил Джексон. «А сколько трупов видел?» «Ну, типа, за всю жизнь». «Слишком много», — ответил Джексон. И у всех по лицам читалось, что столу в морге они бы с радостью предпочли скуку. В поисках парковочного места, кружа по эспланаде, Джексон посматривал на окрестные дома. Территория Севилла, Джим, который все устроит, где-то здесь обзавелся квартирой. На перилах эспланады над пляжем некогда висела табличка «Вид, как у Севилла». Давным-давно сняли, конечно. Захоронили с почестями, достойными католического святого. Теперь она гниет в безымянной могиле, дабы никто не осквернил. «Туда и дорога», — думал Джексон. «Жаль, что дело так затянулось. Жаль, что по миру шастает столько других хищников. Одного, допустим, накроешь, но на пустое место мегом ринется еще десяток. И устроить иначе не удается, похоже, никому». Поразительно, сколько извращенцев можно упаковать на единицу территории. Джексон до сих пор помнил многолетней давности лекцию сотрудницы службы опеки. «Сходите летом на любой приморский пляж и посмотрите вокруг», — сказала она. «Увидите сотню педофилов в их естественных охотничьих угодьях». Вид, впрочем, и впрямь великолепный. Перед ними расстилалась панорама Южного залива. «Красиво», — сказал Джексон Натану, хоть и знал, что красивые виды начинаешь ценить самое раннее после 30. И Натан все равно увлеченно пялился в свой оракул под названием iPhone. Джексон увидел, где можно припарковаться, и в этот самый миг к ним по эспланаде поплыл восхитительно величавый фургон мороженого Бассани. Фургон был розовый, и в нем играла песенка «Пикник для медвежат». Колокольчики на последнем издыхании, музыка, если можно так выразиться, получалась скорее скорбная, чем жизнерадостная. Джексон смутно припоминал, как пел это дочери, когда та была еще крохой. Прежде ему не приходило в голову, что песня-то грустная. «Если пойдешь сегодня в лес, лучше прикинься валенком». Зловещее даже. Сейчас стало не по себе. Вроде была какая-то история с этими розовыми фургонами. Ими, помимо прочего, и соблазняли детей. Можно ли загипнотизировать ребенка колокольцами фургона с мороженым? Заманить, как гамельнский крысолов, увести навстречу ужасной судьбе? Или Джексон читал это где-то у Стивена Кинга? Кто теперь управляет Бассани? По-прежнему семейный бизнес или только имя осталось? Как познакомились Бассани и Кармоди? В муниципальном совете на благотворительном званом ужине? Обрадовались, должно быть, найдя общий интерес к одинаковому фуражу. Гнетущий знакомый сюжет, повесть о девочках, да и мальчиках, которых выманивали из детских домов, из-под опеки приемных родителей или из неблагополучных родных семей. Бассани и Кармоди, члены муниципального совета и уважаемые филантропы на высоких должностях, в таких учреждениях их принимали с распростертыми, да, Господи, приглашали как вампиров. Они приносили дары. зазывали детей на рождественские вечеринки, выезды на природу и к морю, походы и на каникулы в трейлерах. У Кармоди были трейлерные стоянки по всему восточному побережью. Детей бесплатно пускали в галереи игровых автоматов и на ярмарки с аттракционами. Мороженое, сласти, сигареты, угощения. Малоимущие детки любят угощения. Всегда ходили слухи о том, что был некто третий. Не Севилл, у того было свое шоу, отдельно от Бассани и Кармоди. Эта парочка куролесила десятилетиями, и никто их не ловил. Была такая телепрограмма, называлась «Старые добрые времена», поклон почившему мюзик-холлу. Старые телепрограммы по сей день почему-то, кто его знает почему, повторялись по BBC4. «Пост-ирония», — поясняла Джулия. Загадочное для Джексона понятие. Так вот, у Бассани с Кармоди тоже было собственное шоу. «Старые дурные времена». Некогда Бассани и Кармоди правили этим побережьем. Занятно, сколько мужчин запомнилось своим падением. Цезарь, Фред Гудвин, Троцкий, Харви Вайнштейн, Гитлер, Джимми Севилл. Женщины почти никогда. Они не падают, они восстают. «Можно мне мороженое?» — спросил Натан, по заветам Павлова, мигом выдав реакцию на колокольный раздражитель. «Опять? Ты сам-то как думаешь?» «Почему нельзя?» «Потому, разумеется, что одно ты только что съел». «И?» «И», — сказал Джексон, — «второго не будет». «Вечно всего мало. И у друзей Натана та же доминантная черта. Сколько не получат, сколько не купят, вечно недовольны. Их создавали ради потребления, и в один прекрасный день после них не останется ничего. Капитализм пожрет сам себя, воплотив свой смысл жизни в самоуничтожении при поддержке закоротившего дофаминового контура обратной связи, как змея, что глотает собственный хвост. Однако добродетели у Натана тоже имеются, напомнил себе Джексон. Например, сын хорошо обращается с Дидоной, сочувствует ее недугам, всегда готов расчесать ее или покормить. Натан знает Дидону с щенячьих дней. Натан и сам тогда был щеночек, ласковый и игривый, а теперь Дидона оставила его далеко позади. Вскоре ее дорожка подойдет к концу, и Джексон заранее ужасался, как это переживет Натан. Джулии, конечно, будет хуже. Тут Джексон отвлекся на девочку, шагавшую по дальнему тротуару. Кроссовки, джинсы и футболка с блесточной головой котенка. Разноцветный рюкзак. Лет 12? Джексону не нравилось, когда девочки гуляли одни. Фургон с мороженым замедлился и затормозил, а девочка поглядела вправо, потом влево. Хорошо. Перешла дорогу, и Джексон уже решил, что она собралась за мороженым. Но она выставила большой палец. Плохо. Проезжающим машинам. Господи, да она стопит. Ребенок же совсем. О чем она думает? Девочка побежала к фургону с мороженым. Рюкзак заскакал на тощих плечах. Рюкзак синий, а на нем единорог в россыпи крошечных радуг. Котята, единороги, радуги. Занятные они все-таки существа, девочки. Вообразить невозможно, чтобы Натан таскал рюкзак с единорогом или носил футболку с котячьей башкой. Разве что это логотип транснационального бренда, но тогда блестки, вероятно, пришиты вручную малолеткой с патагонной фабрики в какой-нибудь стране третьего мира. «Обязательно надо во всем видеть темную сторону?» — спросила Джулия. «Кто-то же должен», — ответил Джексон. «Да, но это обязательно должен быть ты?» «Видимо, да. Обязательно». У фургона Бассани девочка не остановилась, пробежала мимо. И вот тогда Джексон засек неприметный серый хэтчбэк, затормозивший перед фургоном, и не успел подумать «не надо». Девочка уже забралась на пассажирское сиденье, а хэтчбэк тронулся. «Быстро», — сказал Джексон Натану, — «сфоткай эту машину». «Чего? Машину, номер сфоткай». Поздно. Джексон развернул Тойоту и тут медленно двинулся в фургон, а вдобавок нежданчик возник мусоровоз, который перегородил дорогу, никому не намереваясь ее уступать и подрезав Джексона на съезде. С одного боку розовый фургон с мороженым, с другого мусоровоз этот. Прощайте все шансы проследить за хэтчбеком. «Блядь», — сказал Джексон, — «я даже марку не разглядел». «Да, теряем квалификацию». «Пежо 308», — сказал Натан, опять уткнувшись в телефон. Даже в досаде Джексон ощутил укол гордости. «Умница, мальчик», — подумал он. «Чего ты психуешь?» — сказал Натан. «Может, ее папа или мама подобрали?» «Она стопила». «Может, она над ними прикалывалась?»
«Прикалывалась?»
Натан протянул Джексону телефон. «Все-таки сфотографировал. Очень размыто, номера не разглядеть». «Можно мы уже поедем, пап?» На базе съемочной группы Джулии не оказалось. «Она еще на площадке», — сказал кто-то. Съемочная группа к Джексону привыкла. Парень, который играл Балкера, вечно тянул из Джексона все соки, выясняя, как повел бы себя настоящий детектив, а потом забивал болт на советы. «Ну а что?» — сказала Джулия. «Ты же 100 лет как не служишь в полиции». «Да, но полицейский я навсегда», — подумал Джексон. Это его прошивка по умолчанию. Она ему всего святого ради в самую душу вшита. Парень этот уже второй, кто играет Балкера. У первого актера случился нервный срыв. Он уехал и больше не вернулся. Было это 5 лет назад. Но Джексон до сих пор считал нового парня новым парнем, и у него еще было имя — Сэм, Макс, Мэтт, из тех, что в мозгу у Джексона никогда не застревали. В фургоне кафетерия выставили сэндвичи, и Натан заглотил целую кучу без малейших признаков «пожалуйста» или «спасибо». Дидони впор ему позавидовать. «Славно жить в свинарнике, да?» — сказал Джексон, а Натан насупился и сказал. «Чего?» Как будто Джексон — муха надоедливая. Надоедливая муха и есть, Джексон и сам понимал. Надоедливая муха, за которую неловко. «Это один из пунктов твоего отцовского резюме», — сказала Джулия. «И вообще ты уже старик». «Благодарю». «В смысле, в его глазах». Джексон считал, что для своих лет сохранился неплохо. Все волосы на месте, и в один прекрасный день он их, спасибо генетике, пожертвует Натану. Так что пусть все-таки скажет спасибо. Ага, как же. Куртка Белстаф Роудмастер, Рейбаны. По мнению Джексона, он по-прежнему оставался фигурой весьма интересной, можно даже сказать, клевой. «Конечно, никто не спорит», — сказала Джулия, точно капризное дитя утешала. Джулия в конце концов явилась. Видок такой, словно прямиком с поля боя. В медицинской форме, которая вообще-то ей шла, вот только вся в крови и с огроменной ножевой раной поперек лица. Отлично потрудились гримеры. «Серийный убийца напал», — бодро пояснила она Джексону. Натан уже пятился, поскольку Джулия наступала на него, распахнув объятия. «Придержи его, а?» — попросила она Джексона. Тот прикинул, на чьей он стороне, и воздержался. Натан нырял и увиливал, но в итоге Джулия заловила его и наградила шумным чмоком. В материнских объятиях Натан извивался, как рыба на крючке, и рвался на свободу. «Мам, ну кончай, ну пожалуйста!» И вырвался. «На самом деле ему нравится», — сообщила Джулия Джексону. «Ты на смерть похожа», — проинформировал ее Натан. «Я в курсе. Красота, скажи». Она упала на колени и обняла Дидону почти так же страстно. Собака, в отличие от ребенка, ответила симметрично. «Тут все затягивается», — сказала Джулия. «Она застрянет до ночи». «Езжай лучше домой с папой». «Запросто», — вставил папа. Джулия непомерно надула губы, аки печальный клоун, и сказала Натану: «А я так хотела побыть со своим малышом. Приходи завтра, повидайся со мной, ладно, миленький?» И затем Джексону, не так надутый, гораздо деловитее: «У меня завтра выходной. Привезешь его в гостиницу?»
«Запросто».
«Пошли», — сказал Джексон Натану. «Купим рыбу. Надо поужинать». Они поели рыбы с картошкой на ходу, из картонок, шагая вдоль берега. Джексон скучал по жирной и уксусной газете «Рыбы с картошкой» своего детства. Он превращался в какой-то ходячий и говорящий урок истории, музей народных промыслов в одно лицо, да только никто ничему не желал у него учиться. Джексон впихнул пустые картонки в переполненную урну. «Вот тебе и мусоровоз поперек дороги». Народ с пляжа еще не разошелся и использовал теплый ранний вечер на всю катушку. В том районе Йоркшира, где родили и взрастили Джексона, лило каждый день, с утра до ночи, с начала времен, и он приятно удивился, обнаружив, до чего безоблачным, буквально, бывает восточное побережье. И лето выдалось прекрасное. Хотя бы на несколько часов в день солнце казало лицо, порой даже надев шляпу. Прилив как раз наполовину подступил, или, может, отлив и отступил, Джексон не разбирался. Это как стакан наполовину полон, наполовину пуст. Он еще только учился жить на побережье. Если задержится надолго, может, привыкнет ощущать морские колебания в крови и бросит всякий раз сверяться с таблицей приливов, выходя на пробежку по пляжу. «Пошли», — сказал он Натану, — «по песку пройдемся».
«Пройдемся?»
«Ага, пройдемся, это очень просто. Я тебе покажу, если хочешь. Вот, смотри. Эту ногу вперед, потом другую».
«Ха!»
«Давай, пошли. Потом поднимемся к машине на фуникулере». И он вовсе не фу, и кулером не работает. Откуда и слог «ни».
«Фигня какая-то».
«Тоже правда, но тебе понравится».
«Ой, держите меня», — буркнул Натан. Джексон и сам так выражался в минуты обостренного цинизма.
Странно и довольно лестно слышать, как мальчик заговорил мужским голосом.
«Пошли»,
— подбодрил его Джексон, когда они добрались до пляжа.
«Окей».
«А ты знаешь, что «окей» — самое узнаваемое слово в мире?»
«Да».
Натан пожатием плеч обозначил, что ему неинтересно, но поплелся рядом. Под палящим солнцем, преодолевая пустыни, люди выказывают больше воодушевления.
«Ну давай, спроси меня», — продолжал Джексон.
«Я же знаю, что тебе до смерти любопытно, какое в мире второе самое узнаваемое слово».
«Пап»,
— циничный подросток испарился, и на миг Натан снова стал просто пацаном.
«Что такое?»
«Смотри». Натан показывал на залив. В воде бурлила какая-то сумятица.
«Здесь ведь нет акул, да?» — неуверенно спросил он.
«Полным-полно, но не обязательно в море», — ответил Джексон.
«Не акулье нашествие, а трио плохих пацанов со стоянки. Двое в утлой надувной лодочке, скорее детская игрушка, чем годное плавсредство. Переполох, по всей видимости, устроил третий, не к месту взявшись тонуть. Джексон огляделся в поисках спасателя, но спасателя не узрел. Вряд ли же они работают с 9 до 5, правда?»
Джексон вздохнул.
«Его, значит, вахта. Повезло, ага, типично».
Он стащил ботинки «Магнум» и сунул куртку Натану. Хрена с два он ради этих дурашлепов испортит Беллстаф. Он подбежал к воде и побежал дальше, плещась весьма неэлегантно, а затем прыгнул и поплыл. Человек, вбегающий в море в носках, выглядит недостойно, почти как человек, который лижет мороженое на ходу. Когда Джексон доплыл, пацан или прибрежный придурок, как про себя нарек его Джексон, уже ушел под воду. Другие двое орали, как два бессмысленных болвана. Всю рисовку стерла слепая паника. Джексон вдохнул поглубже и запихал себя под воду. С пляжа казалось, что море спокойное, но отсюда до суши меньше сотни футов, а море раскомандовалось, как зверский старшина. Море пленных не берет. Либо ты в дамках, либо привет. Джексон, самый неуклюжий на свете русал, выпрыгнул из воды и погрузился обратно. Удалось подцепить пацана, одной рукой цапнуть за волосы, другой за пояс джинсов на спине, и, наконец, одному Господу ведомо как, Джексон выволок и его, и себя на поверхность. Не самое грациозное спасение на водах, но все бы получилось хорошо, если бы он затем не ухватился за лодочку, от которой кроме вреда никакой пользы. Лодочка оказалась слишком хлипкая, и в воду с воплями рухнули еще двое. Да начнутся новые утопления. А что, плавать тут вообще никто не учился?
Зря небо коптят, вся троица, хотя их матери, надо думать, другого мнения. Или нет?
Зря или не зря, инстинкт велел их спасать.
Один еще ладно, трое неподъемно.
Наваливалась усталость, и в какой-то краткий миг Джексон успел подумать, что приплыли.
Тут, к счастью для всех участников событий, подкатила лодка береговой спасательной службы и выволокла из воды всех. На берегу кто-то провел утопшему пацану сердечно-легочную реанимацию на песке, а люди толпились вокруг, безмолвно подбадривая. Джексон шагнул было к двоим другим пацанам, Но те, парочка промокших водяных крыс, от него попятились. Им непонятно было благородство. Его и вообще ничье. Утопший пацан закашлялся и очухался. «Чудо», — подумал Джексон, — «как ты, небо не копти, родился заново прямо на песке». Джексон вспомнил рожденную заново Пенни Рулькин. Он и сам один раз побывал мертвым, пострадал в железнодорожной катастрофе, остановка сердца. «Ненадолго», — сказала врач в реанимации, как будто отмахнулась, — счел Джексон. Его вернул к жизни один человек, девочка, на железнодорожной насыпи, и после этого Джексон еще долго жил в эйфории спасенного. Сейчас-то, конечно, уже отпустило. Банальность повседневной жизни в конечном итоге возобладала над трансценденцией. Спасатель закутал Джексона в одеяло, хотел отвезти в больницу, но Джексон отказался. «Пап!» Над ним нависал бледный и испуганный Натан. Дидона придвинулась ближе, спокойно, стоически ободряла, для чего наваливалась на Джексона всей тушей. «Ты как?» — спросил Натан.
«Порядок», — ответил Джексон. «Можно мы уже пойдем?»